вы говорите мили. Положить на мили с
приборы. Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 10 апреля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом часе у нас программа «Своя правда». Ставим вопрос на голосование. Сегодня будет два голосования. Мы будем на политические темы разговаривать, сразу предупреждаю. Но сначала срочное сообщение. Причем для аудитории радиостанции «Говорит Москва» это будут заметные сообщения. Собянин снял с поста главу Департамента образования и науки Москвы Александра Молоткова и на пост главы Департамента образования и науки Москвы назначил нашу бывшую коллегу Ирину Коклюгину. Она теперь глава Департамента образования и науки Москвы. Следим за этим, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там трехбальные пробки, 4 балла. В 5 вечера обещали пока 3 балла, пока остается. 5 баллов в 6 вечера и в 7 вечера 6-бальные пробки возможны. Теперь тема. Фонд прогрессивной политики разделил партии в Российской Федерации на три типа, подготовил доклад «Партийно-политические развития страны после президентских выборов. Чего ждать в этом году во время единого дня голосования?» И вот там, собственно, рассказывают и про путинский центр, и про левый флаг, и про либеральную теплицу, про перспективы ЛДПР, про перспективы Компартии Российской Федерации, про новые партии, которые, может быть, появятся. Мы решили поговорить об этом более подробно и пригласили в студию генерального директора Центра развития региональной политики, одного из авторов доклада, Илью Гращенкова. Илья Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Сергея Маркелова, политического советника и генерального директора коммуникационного агентства «Маркелов Групп». Сергей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы будем голосовать. Два голосования мы запускаем в эти минуты буквально в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Для того, чтобы выяснить, насколько партийна наша аудитория, один из вопросов: а вы член партии? Да, не уверен, нет. Три варианта ответа. Ну, то есть, ведь некоторые люди, вроде как я член партии, но давно взносы не платил, не знаю, ну и так далее. Может быть, что-то подобное сохранилось. Посмотрим. Да, не уверен, нет. А второй вопрос, собственно, ожидаете ли вы появления новых партий среди парламентских в ближайшее время? Да. То есть много, может быть, даже. Да, по минимуму, ну, может быть, одна партия какая-то новая появится. Нет, не ожидаю и не думаю об этом. Это четвертый вариант ответа. Голосование мы запустили. Посмотрим, что получится через 50 минут, когда будем подводить итоги этого голосования. Ну, и сначала Илья Гращенков. Вам слово. Объясните, разделили партии. Какое, чего ждать-то на единый день голосования? Перспективы.
Да, ну, выборы президента феноменальным образом как раз стали прологом перед 26-м годом. Напомню, что в 26-м году мы опять в Госдуму будем выбирать. И у нас обычно в политике меряют все такими, знаете, треками там, на 1-2 года, потому что, ну, например, если новые партии регистрировать, это же занимает практически 2 года. То есть за год надо сформировать какое-то ядро, актив, там, найти спонсор и так далее, плюс там Минюст и так далее. В общем, год уходит. Вот поэтому если новые проекты будут появляться, они будут появляться сейчас. А почему президентские выборы стали прологом? Потому что, с одной стороны, Путин в себе объединил как бы все возможные линии. Он одновременно и патриот, и консерватор, и немножечко либерал, потому что мы все имеем разного Путина. Там Путин, говорящий об СВО, это одно. Путин, говорящий о стабильности, социальных гарантиях и так далее, это другое. И, например, Путин, выступающий перед предпринимателями, говорящий о необходимости развития бизнеса и прочее, это третье. Вот. Тем не менее, на выборах все как бы вокруг Путина сплотились, но это не значит, что когда будут выборы в Госдуму, люди опять будут голосовать за «Единую Россию». Нет. Как раз рейтинг «Единой России» в рейтинге Путина, как сама «Единая Россия» читала, составил 41%. То есть оставшиеся 60% – это такая свободная ниша рынка. На данный момент три старые партии делят примерно 30%. То есть примерно 10% у КПРФ, примерно 10% у ЛДПР и примерно 10% у новых людей. Вот новой партии единственной, которая появилась.
Подожди, а «Справедливую Россию» вы даже не считаете?
«Справедливую Россию» 3%, да, и это как раз остаток, вот еще 10%. да, в оставшиеся 40, это «Справедливая Россия», «Яблоко», «Партия пенсионеров», это вот многочисленные партии второго ряда, так скажем, да, их назовем. Вот, значит, и естественным образом наткнулась земля на небесную ось, так получилось, что со смертью Жириновского в кризисе оказалась партия ЛДПР. После того, как выставили неперспективного Харитонова на выборы президента, в кризисе оказалась партия КПРФ.
Ну, там и Зюганов, в общем, не молод, мягко говоря.
Зюганов, кстати, вот по прогнозам на моего коллеги Олега Бондаренко, тоже соавтора этого доклада, он считает, что Зюганов в этом году покинет партию как лидер, будет пересменка, да, перезагрузка некоторая. Вот. Но все это рождает запрос вообще не только на новые партийные бренды, а на обновление самой повестки. То есть, например, необходимость в тех же коммунистах, как именно возродителях СССР, она отпадает, потому что обновляется естественным образом электорат, и электорат уже все-таки не мыслит тем, чтобы вернуться к чисто советскому образу жизни. Все равно это уже какой-то вариант социал-демократии, да, потому что люди хотят частную собственность, никто не готов свои квартиры и дачи сдавать, даже коммунисты, вот, поэтому это какой-то, да, должен
при
быть...
При этом готовы к огосударствлению многих предприятий, поэтому тут не все так просто.
Нет, безусловно, люди же видят справедливость там, где она их в меньшей степени
лично
касается.
Лично не касается, конечно.
Ну, конечно, приятно знать, что, например, какая-нибудь крупная нефтяная компания будет качать нефть и деньги от этого распределять вам в карман. Но при этом, как вы помните, в 96-м году на последних выборах Бориса Ельцина как раз пугали коммунистами, расклеивали на двери избирателей наклейки, что если к власти придут коммунисты, эта квартира будет национализирована. Вот. Этого люди тоже боятся, потому что вот куда зайдет национализация, непонятно. Сегодня, например, завод крупный, завтра, например, макаронную фабрику, а послезавтра скажут, а вот вы что-то как-то там дачу не правили, у вас слишком большая дача, там не 70, не 6 соток, да, там, не знаю, там, а 20 соток. И вы и еще на Рублевском шоссе. А как вы ее приватизировали? Давайте вот разберемся. Может быть, вы не совсем правильно это сделали, да?
Генеральная прокуратура может, это точно.
Да, и абсолютно. Вот люди этого побаиваются. Поэтому, конечно, чистые коммунисты немножечко отходят на задний план и составляют новое ядро партии примерно 6-7%, то, что и фиксирует сейчас ЦОБ. От них естественным образом отвалились бывшие коллаборационисты. Если кто помнит, коммунисты долгое время играли на том, что заигрывали и с либеральным электоратом. Да? Например, в Москве. Помните, умное голосование было такое и так далее. Они как раз говорили, голосуйте за вторую партию по силе, а это все были коммунисты. Вот сегодня стало неочевидно, что вторая партия – это коммунисты. Много где второй партией стали, например, новые люди, которые с коммунистами спорили на президентских выборах за второе место. И сразу после выборов, по данным ВЦИОМ, даже опередили ЛДПР и тоже стали третьей партии, отставая там на 0,5%, по-моему, от
коммунистов. То есть, подождите, с ЛДПР проблемы, с коммунистами проблемы, со «Справедливой Россией» проблемы, но при этом все они остаются.
Так вот, возникает вопрос нового политического ландшафта, так и называлась тема нашего доклада. Вот, и мы как раз с коллегами прогнозируем, что на левом фланге будет пересменка, появятся какие-то новые левые проекты, скорее всего, социал-демократического толка, чем такие олдскульно-коммунистические. Вот, скорее всего, будет перезагрузка на патриотическом фланге, потому что сейчас есть ряд сил, которые пытались как бы, да, играть в ура-патриотизм.
Патриоты – это левые.
Нет, ура-патриотизм, наоборот, ультраправые такие, скажем, да, там имперско-монархические такие, да, проекты, с которыми как раз пыталась заигрывать как бы левая партия «Справедливой России» за правду. Вот, но мы помним...
Вот тут мы опять, видите, даже вот в этом месте мы уже тут же попали вот в эту историю, кто левый, кто правый.
Ну, мне кажется, вообще, слушайте, мы же не в Британии 19 века, да, когда, значит, Тори и Вигов, да, там,
в
какую сторону от трона монарха, да, сидят они, по левой или по правой. Вот сегодня партии вообще играют на рынке как бизнес, да, то есть многие из них пытаются ориентироваться на запрос. Вот какой у потребителя запрос, да, по тот мы будем подстраиваться. Даже «Справедливая Россия», как раз заигрывая в свое время там с кувалдой Пригожина, как вы помните, и так далее, она же что пыталась сделать? То есть когда-то был левый запрос популярен, потом он немножечко сошел на нет, вот появился, например, новый запрос на такой ура-патриотизм, о, ниша появилась, да,
но давайте вот, попробуем ее занять. Тут тоже вот в этой истории, то есть левая, ведь социал-демократы, да, «Справедливая Россия»? Это же левая партия?
Ну, она как бы, вы понимаете, на ней же не ставят сертификаты, там левая, правая или правая партия, да?
То есть я как так раз левый, говорю... левый это кто и правая это кто, или теперь это не важно?
Нет, ну изначально левая, конечно, смотрите, левая это всегда больше демократии, да, то есть больше выборности, больше каких-то совещательных органов, да, меньше диктатуры, больше социального, да, в повестке, то есть больше поделить, больше от государства и бизнеса забрать и раздать там врачам, учителям и так далее, а правая, да, это наоборот, усилить власть монополий, дать бизнесу больше, значит, возможности зарабатывать, меньше социальных трат. Вот, и в плане демократии здесь как раз вопрос... То есть, условно говоря, ультраправые системы, они всегда диктатуры. Но при этом, с другой стороны, как говорил покойный Борис Немцов, правее нас только стенка. То есть в нашем сознании российском право-либеральные силы, да, они ассоциируются с демократическими.
Давайте, наверное, так что, видите, это, как это сложно, слишком, да, сложно. Это слишком получается. Запутывает, поэтому все-таки вернемся. Итак, на новые партии есть смысл рассчитывать?
Определенно. И прежде всего, конечно, в левом секторе, потому что здесь повестка поменялась наиболее радикально.
Ага. Хорошо, мы послушали теперь Сергей Маркелов. Что вы скажете по этой, по этому поводу? Вам тоже вот будущее выглядит примерно так, как это описывает Илья Гращенко?
Слушайте, да я, честно сказать, знаете, как вот гипотетически все эти вещи, они не прокатывают, знаете, то есть очень мало для того, чтобы спрогнозировать политический ландшафт России ближайший, мало очень точек опоры. Почему точек опоры мало? Что, ну, чтобы, то есть, какие-то, должны быть какие-то опорные места, на которых ты построишь какую-то конфигурацию, ну, то есть, свою гипотезу, предположение политическое. Сегодня этих точек практически нет. То есть, сегодня у нас, как бы, даже то, что сейчас Илья сказал, все верно. То есть, у нас точки должны откуда? Либо это старые, то есть, те, которые, так сказать, нужно подлатать, подновить, как бы, почистить, ржавчину убрать и, так сказать, снова предложить публике. Либо это какие-то новые. То есть, новые в данном случае, у новых потенциал должен быть, ну, настолько внутренний ресурс, огромный, для того, чтобы сегодняшнюю вот эту информационную поляну прокачивать, потому что ты можешь, там, 25 партий, так сказать, вывести на рынок сегодня, но ни одна партия, кроме, там, ее активных членов, я имею в виду 100 человек, которые, так сказать, знают, что эту партию вывели снова на рынок, больше никто и знать о ней не будет, потому что сегодня нужны огромные. Поэтому тут, знаете как, вот мое мнение такое, знаете, вот исходя из того, что сегодня фундамента для построения новой политической системы нет, я надеюсь на что? Что всегда, когда фундамента нет, система политическая, она мегаинерционная, и будет срабатывать инерционные механизмы, более влиять на будущее политическое, чем какие-то механизмы, связанные с ноу-хау, с политическим, с какими-то нововведениями
и прочее. То есть, как бы, Жириновского нет, но лучше мы за него
проголосуем. То есть, другое дело, да, то есть, другое дело, плюс еще фактор, который я совершенно правильно отметил, это то, что, и вы его, так сказать, зафиксировали, Юрий, это то, что совершенно точно сегодня, ну, не сегодня каждая партия, которая сегодня на рынке, даже существующая парламентская, это вот если ее расшифровываем идеологию, то это микс из всего, это вот такая идеологическая окрошка.
За все хорошее,
за все хорошее против всего плохого, да. А потом начинается. И поэтому, ладно бы, допустим, Илья, мне кажется, находится в какой-то идеальной модели того, что там исходят из запроса. Из какого запроса? Они исходят. Да если бы они, партии сегодняшние, даже парламентские, исходили из запроса, у них бы хоть какие-то рейтинги были, хоть какая-то там
нет, шевеление батона было. Нет, какие-то у них и есть.
Ну, вот именно хоть какие-то. То есть, условно говоря, ни роста, ни борьбы. Вот эти колебания вокруг ноля, около ноля, так сказать, в статистической погрешности это лишнее доказательство, что колебания... не работают ни с каким запросом.
10% это все-таки не вокруг ноля.
У кого колебания 10%, Юр?
Ну, мы же говорим о 10% примерно у ведущих парламентских партий.
Нет, я имею в виду вокруг 10.
А, в этом
вокруг смысле. 10. То есть, условно, вышли, ну, на какой-то 7-8-12-13. 7-8-12-13. И «Справедливая Россия», которая полная, так сказать, импотенция политическая, информационная. Ну, понятно, что там 3. Я, да. Вот. Так что я не вижу точек опоры. А раз почему? Не вижу точек опоры, хорошо, будет старая схема. Будет обновляться, подлататься. Вот мой прогноз.
Хорошо. Это Сергей Маркелов, Илья Гращенков. А вы, кстати, член партии? Мы тут вопрос задали людям, на голосование поставили. Вы когда-нибудь были членом партии?
Я член партии, которая уже не существует.
А, то есть были все-таки.
У меня была своя партия, да, я был ее членом,
разумеется. А еще кто-то был в этой партии?
Да, была достаточно...
А, ну вот все. Мой вопрос-то как раз был ровно в этом, потому что, как кажется, партии, они тогда становятся партиями более заметными, когда это действительно какая-то народная история, когда членов у этой партии довольно много. Это членские взносы, это какая-то организационная деятельность, это, в конце концов, отстаивание собственных идей. У нас, как кажется, ничего подобного, так вот серьезно, если не происходит, потому конечно, что мы привыкли к тому, что партия, ну, еще с советских времен, партия – это что-то другое. Mm-hmm. Это такая...
Надстройка
над базисом. Да. И это не меняется. Если меняется, то как? Если не меняется, то почему?
Кстати, интересный вопрос. Смотрите, классическая модель партии европейская, партия снизу. То есть она сначала на уровне муниципалитета строится, да, вашего городка. Ну, например, в Германии какого-нибудь, да, Ландтага, Бавария, там, скажем. Вот. У вас, как бы, например, город туристический, вы, значит, будет город такой, да, более там, либеральный. Да? Если вы промышленный городок, где живут какие-нибудь шахтеры, у вас будет такой левацкий, да, там, город. Вот. И чем больше в стране вот разного типа городов, они, соответственно, уже на уровне региона, да, выходит, то есть, например, какая-нибудь там провинция, там, не знаю, более левая, там, следующая провинция более правая, а потом на уровне уже федеральном, да, Бундестага, соответственно, формируется то или иное большинство, и понятно, какая страна, то есть, у вас, например, страна более, там, либерально-бизнес-ориентированная.
Интересы одного региона отличаются от интересов другого региона, причем в идеологическом смысле.
Вот, то есть, снизу построена партия, и это логично. У нас, наоборот, концепция так называемых зонтиков, да, то есть федеральные партии-бренды, вот, которые дают тебе зонтик, там, в каком-нибудь, например, Ямало-Ненецком округе тебе дают, не знаю, зонтик, там, например, «Справедливая Россия», вот, и там, как правило, это один человек, координатор этой партии, вот, который просто политтехнологически в какой-то момент надо провести выборы, он там за деньги или еще как-то нанимает каких-то людей, которые проводят кампанию, и дальше это кампания соревнования брендов и лозунгов, да, то есть вам продают... Там,
то есть реальной партии за этим нет?
Да, реально актива нету.
Да.
Вот, поэтому сегодня задача нарастить актив, она есть, но она безумно дорогая, во-первых, а во-вторых, действительно, люди абсолютно деполитизированы в этом смысле. Они не готовы вкладываться в политическую деятельность.
Зачем партийная система при деполитизированных гражданах?
Ну, согласен, действительно меняется подход к политике. Мне кажется, партии действительно устарели, как некая вот действительно такая партийная деятельность, да, там, прошлого века. Это действительно 19-20 век. Сегодня партия – это платформы скорее, да, как там, знаете, маркетплейсы, да, то есть формируется некий рынок, куда действительно как бы очень фрагментирован. Посмотрите, и каналы же коммуникации, да, меняются. Вот, то есть человек вообще очень сейчас как бы атомизирован в этом плане. То есть, например, раньше все смотрели один канал, да, и по нему можно было как бы какую-то стройную концепцию прогнать всем в голову.
Переканалов сегодня слишком много.
Да, а сегодня, например, у какого-нибудь очень узкого социального группы есть какой-то свой маленький запрос, и какая-то из партий берется его удовлетворять очень рамочно, да, там и так далее.
Но узок их круг, страшно далеки они от народа.
Ну, вот, не, ну почему, смотрите, например, там вот «Новые
ну,
люди».
Ну, от широкого народа, ну, правда.
Не, ну, вот, например, «Новые люди» — единственная партия, которая с блогером, допустим, работает, да, вот. У блогеров есть своя повестка? Есть, значит, у них есть свои запросы? Есть, вот. Значит, как им там помочь? Но это же действительно достаточно такая сложная история. Надо их интересы представлять, какие-то законы под них писать, тут их защищать, там, вот. То есть кто-то берется эту линию прокачивать, вот, и получается у вас
и
такой...
это уже похоже на политическую деятельность партии.
А, вот, на мой взгляд, это уже действительно больше похоже на бизнес-модель, да, то есть есть запрос, кто-то берется его удовлетворять, вот, но в процессе возникает еще много микроинтересов, например, обслуживая интересы блогеров, вы в правительстве берете кусок, например, там, регуляторики, там, сфере, там, благосферы, маркетплейс и так далее, к вам уже приходят, например, люди, связанные с этим, как бизнесмены, и говорят, что давайте, например, организуем круглый стол по сотрудничеству, там, блогеров, онлайн-платформ,
цифров... Политическое сопровождение интересов блогеров в государстве.
Это как бы другая модель. Это уже не актив низовой, да, а обслуживание как бы бизнес и коммерческих интересов как бы вкупе с общественными интересами. То есть, видите, это как бы, на мой взгляд, какой-то новый подход, еще, может быть, не до конца осмысленный, вот, но его уже исповедуют в том числе и госорганы. Например, там Московская мэрия, мне кажется, очень в рамках этого живет.
Хорошо, это Илья Гращенков. Зачем нужны партии? Нужны ли партии сейчас? Сергей Маркелов.
Партии нужны, но в свете того, что... то есть актив нужен, то есть люди, которые продвигают какую-то идеологию... Нет, я именно нужда есть. Нужда есть. Вопрос другой, что сегодня все, любое слово из этого предложения, которое вы задали мне вопрос, то есть нужны ли партии и так далее, все слова разбиваются на то, что у всех свои взгляды на это, на интерпретацию этого слова. То есть интерпретируется, что такое идеология, интерпретируется, что такое мифология политическая, интерпретируется, а что такое настоящие лидеры партии, а что такое, с какой актив нужно держать, какой не держать, чем ловить, чем не ловить людей, там, маркетинговыми инструментами или какими-то, как изначально задумывалась для политики, не маркетинговый инструмент, а изначально придумывается идея, с нее все начинается, и люди идут не на маркетинговый инструмент, а на идею, потому что ты можешь ничего, и это показатель того, что, например, в провинции, в муниципальных образованиях есть лидеры, которые ни в какую партию не входят, но как только какая-то ситуация нужна там по объединению народа, щелкнули в Телеграм, местно написали, партии. Они берут, да, и все. Более того, и вы правы в чем, что этих партий, думая, у нас никаких своих подобных инструментов нет, людей таких нет, они, естественно, что идут, как делает эта «Единая Россия»? Она идет к этим людям, которые, естественно, в естественной среде, в повседневности у людей решали эту задачу активности, либо там коллективного письма, и либо коллективного
вещи.
Они их нанимают вопрос. Себе, да, все. И сразу, что этим, следом за этим, сразу эти люди теряют все, что они зарабатывали своим честным словом, со своими честными идеями и всем остальным. Десятки поломанных, сотни поломанных судеб, когда человек думает, о, ну все, теперь мне весь огромный ресурс «Единой России» будет мне придан, мы еще больше и лучше сделаем для горожан. А выясняется, что все наоборот.
Партии как ловцы человеков, это 437-й. Но смотрите, тут про отношение к партиям, тут тоже важно понять, это тот же 437-й написал, я вот патриот, а меня никто не зовет, стал бы пионером. А они теперь, значит, не просто первые, не первопроходцы, а просто первые. Все остальные, мол, вторые и третьи, мне неинтересно так. В общем, короче, у меня нет партии, соответственно, я и не хочу никому идти и кому-то взносы платить. Это одно. Другое, сороковой. Все эти вот ваши партийные деятельности, это чушь и имитация бурной деятельности на фоне вырождения и замещения русских пришлыми народами. Казалось бы, партии вот ровно для того, чтобы проблемы такие решать, нужны. А люди говорят, так а что-то за мной никто не пришел, почему-то меня никуда не позвали.
Ну, вообще вспомним давайте, что такое политика. Это борьба за власть.
Да? Ну, как-то да.
В нашей стране борьба за
не
власть.
Не пошел бы ты побороться за власть. Это как-то так выглядит тогда сейчас.
А сейчас это вообще выглядит каким-то экстремизмом, если честно. Вот когда вам говорят, пойдемте бороться за власть, значит, а не призываете ли вы нас к чему-нибудь незаконному? Во-первых, люди стали бояться реальной политики. Давайте начнем с этого. Вот. Вот человек говорит, что, например, он хочет бороться там с пришлыми народами. А вот. Но, извиняюсь, это у нас тянет уже на экстремизм в каком-то смысле.
Он да? не хочет бороться, не он говорит, что есть проблема.
Нет, ну, то есть, смотрите, у человека есть реальный политический запрос, да, вот, ну, назовем его там, да, по-человечески, проблемы мигрантов, да, да, например, вот, ну, хорошо, у него, допустим, он там чем-то обозлен, да, и хочет каких-то радикальных решений. Практически все партии по этому вопросу имеют какое-то свое видение, вот, но по той же причине эту
сочную поляну... А он говорит, это поляну, чушь и имитация.
Так не, они бы хотели бы забрать эту сочную поляну, вот, но в сложившейся системе координаты, да, когда, например, само государство не может для себя определиться, что оно с мигрантами хочет. Потому что, с одной стороны, правительство понимает, что без рабочих рук у нас все рухнет, вот, а с другой стороны, понимая напряженность населения и так далее, оно тоже вынуждено имитировать, как бы, вот сегодня, да, эту, не, вот, понимаете, когда само государство не может определиться, любое политическое вмешательство, она как раз рассматривает как экстремизм.
Это какая-то тупиковая ситуация.
Вот, конечно, поэтому я говорю, что меняется политический ландшафт, рано или поздно это все, вся эта система уткнется в ту самую стенку, вот, к сожалению, это будет действительно болезненный процесс, потому что мы это уже проходили в нашей истории. Надеюсь, что он не будет такой же болезненный и стрёмный, как в 91-м, вот, но в плане перерождения политической системы он будет именно такой же, потому что как было с КПСС, которая долго заметала под ковер все свои проблемы, а в итоге действительно просто распалась на абсолютно стихийное политическое поле, где каждый не мог понять, как это работает, как это регулируется, и как помните, там, когда в 93-м, да, первый парламент избрали, ЛДПР же победила на первых выборах, вот тогда Юра Корякин сказал, там, Россия-то одурела. Вот, я боюсь, что через это одурение опять придется пройти, потому что вся нынешняя политическая система как раз показывает, что вот эта политическая борьба перешла на абсолютно неконтролируемый уровень.
Илья Гращенко, Сергей Маркелов, про то, что людей никто не зовет, что-то в партии. Да, мы сидим такие, мы хотим реальной работы, а нет, все занимаются имитацией бурной деятельности. Или все-таки это от людей должно происходить? Как это вот...
Слушайте, да хоть из любого, снизу, сверху, сбоку, слева, просто сама по себе мысль Ильи, это она как бы ставит вот, вот основанием всего происходящего. Основанием всего происходящего является деполитизация и основание, то есть у нас, условно говоря, так все сегодняшние партии вместо...
Может, это и хорошо.
То есть, что, продолжая, значит, дискуссию с Ильей, партия сегодня, это партия, это что говорить и как это донести? То есть инструментарий. Все сегодняшние партии, абсолютно все сегодня, они стали только как донести, то есть инструментарием. Никаких креативных, никаких идей, связанных с этим, потому что все идеи, они очень сильно зарегулированы.
И то вы есть, тоже полагаете, как и Илья, что это все закончится стенкой?
Это же, ну, стенка не стенка, если в модели там того же
Немцова. Главное, чтобы не к стенке.
Да, то есть это закончится тупиком, назовем так, в широком таком литературном смысле.
В этом смысле стенка, да.
И вольно-невольно придется от инструментария переходить к уму.
Хорошо, продолжается два голосования. Были ли вы членом партии, вы сейчас член партии или нет, мы спрашиваем. Одно голосование, а второе голосование. Что вы думаете по поводу обновления списка парламентских партий? Будет ли в ближайшее время появление новых партий среди парламентских? Да, будет, широко. Да, будет по минимуму. Нет, не будет. Не думаю об этом, четвертый вариант. Голосования продолжаются, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 10 апреля, 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, обсуждаем сегодня политический... Я даже не знаю, как это назвать-то. В общем, как это вот то, что мы обсуждаем? Политический ландшафт, что ли, Российской Федерации на ближайшие годы? Напомню, здесь в студии сегодня с нами Илья Гращенков, генеральный директор Центра развития региональной политики, и Сергей Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп». Да. У нас программа «Своя правда», да?
Я бы предложил модная архитектура политической системы России.
Вот тоже хорошо, кстати, это мы тоже обсуждаем.
Театр политических действий.
Или все-таки театр одного актера, что тоже важно, учитывая, что мы обсуждаем. Голосование, два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК» у нас сегодня. Мы спрашиваем, член ли вы партии? В какой-нибудь, неважно в какой. Да, не уверен, нет. А второй вопрос, ожидаете ли вы появления новых партий среди парламентских в ближайшее время? Да, да, по минимуму, нет, не думаю об этом. Я отдельно хотел... Да, прежде чем, мы все-таки следим и за новостями, и за пробками, поэтому пробки в городе 4-бальные, нам обещают 5-бальные пробки через полчаса. Как максимум 6-бальные пробки сегодня. Срочные сообщения, за ними тоже следим. Трое сыновей главы политбюро Хамас, Хании, погибли при израильском ударе. Об этом пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление телевидения. И про паводок. Следим за этим. Есть заявление МЧС. Уровень воды у Оренбурга вырос на 22 сантиметра, а рядом с Орском упал. Упал еще на 10 сантиметров. Следим и за этим. Так вот, голосование... Я только что напомнил, через 20 минут будем подводить итоги этого голосования. Господа, я все-таки хотел спросить, вот даже возвращаясь к этому исходному докладу Фонда прогрессивной политики, там про либеральную теплицу, про либералов, про роль либералов в нынешнем политическом процессе. Она есть или ее нет? Либералы есть или их нет? Илья Гращенко.
Ну, у нас просто слово немножко как бы, да, испоганили само слово либерализм, да, то есть сделали его чем-то тоже почти экстремистским уже, но, безусловно, это речь про тех людей, которым просто нужно больше свободы. И речь не только о гражданских правах и свободах, которые в России традиционно, да, не очень многим кажется, что нужны. Потому что это как в песне, да, лучше быть сытым, чем свободным, да, нужным, чем свободным. Вот. Но, тем не менее, у нас сейчас нарастает большой класс людей, которые, государство называет, самозанятые, да, люди, которые пытаются заниматься там бизнесом, еще чем-то, вот, им, конечно, хочется больше свобод. Значит, по той простой причине, что часто государство, вмешиваясь, все портит. То есть, да, у нас есть большое количество людей, которые привыкли жить в такой патерналистской парадигме, да, ну, то есть, условно говоря, они привыкли, что государство им как вот папа, да, то есть оно все время о них заботится, и по этой же причине ограничивает. Ты говоришь, вот тебе это нельзя, вот ты туда не ходи, вот тут тебя обманут, значит, это, вот, и человек привыкает жить вот в этом коконе. Но, как мне кажется, вот уже даже мое поколение, оно от этого отвыкло. То есть люди говорят, что мы сами хотим, нет, привыкнет. Вот. Да, существует иногда какой-то миф, например, да, загробной жизни, да, например, о том, как было хорошо в Советском Союзе, потому что, не знаю, квартиры бесплатно раздавали.
Вот. И всем.
Ты, да, ну ты попробуй расскажи человеку, что ты должен 30 лет был прожить в коммуналке, прежде чем тебе дадут квартиру. И вот сейчас, пожалуйста, хочешь, ты также можешь сейчас купить квартиру, просто 30 лет откладывай все деньги, да, значит, не ходи по барам.
Ну и потом 30 лет будешь платить.
Вот. Я к чему? К тому, что действительно либеральный запрос есть. Вот. Он, люди хотят понимать, кто их начальник,
где,
например,
партии
выбирать. Ну, смотрите, вот мы возвращаемся как раз к классической дилемме. Да? Люди, с одной стороны, хотят участвовать в жизни страны, да? Вот. Но они не готовы хоть сколько-нибудь повзрослеть. Потому что партия – это вопрос взросления общества. Почему мы, например, говорим, что европейское, западное общество, оно такое какое-то от нас, да, такой призрачный Валинор, да, какой-то Запад, у которого, значит, все не так, как... А есть какой-то Дикий Восток, где все время автократы, значит, говорят, что делать. Вот. Вот между этими двумя обществами действительно есть определенная пропасть, потому что на Западе действительно люди привыкли нести ответственность за свои решения.
И тут поэтому важно партия... понять, мы где над ним, в этой пропасти, и нам и до тех далеко.
Мне кажется, русский человек, человека как раз по своей структуре, он конечно, определенно в западной культуре. Он может выбрать себе начальника, он готов нести за себя ответственность и так далее. Вот, просто действительно вопрос деполитизации, он гонит людей из-за политики, да, он делает политику стрёмной, ты уже боишься в чем-то участвовать, потому что тут тебя арестуют, сюда не выходи.
Ну, то есть здесь для либеральных партий тогда нет.
Вот, ну, смотрите, вот эти выборы президентские показали, что есть очень большой как раз пласт людей, ну, вот мы же видели, как они, да, прошли. Есть очень большой пласт людей, который сегодня просто взорвал политическую повестку, разделив ее как бы на две части. Условно говоря, за нормализацию, мир и свободу, да, и второе как раз наоборот, за эскалацию, как бы затягивание поясов и возвращение в некое вот такое общество, где тебе диктуют, что делать. Вот. И, как выяснилось, примерно пополам делятся эти две. То есть, да, в разной степени как бы людям нужны разные свободы и так далее, но если мы смотрим на этот рынок, он примерно пополам делится.
И возвращаю, вот. Я опять...
И запрос есть.
Запрос, а партии где?
Вот, соответственно, мы видим как раз, что очень резко...
Либерально-демократическая партия?
Вот смотрите, либерально-демократическая осталась без главы, да, Жириновский был гениальным человеком, который умел вместо месседжей словами, да, вернее, как бы вместо таких, знаете, смысловых месседжей показывать их, да, как в театре, да, политическом. То есть это был человек, который политику разжевывал тем, кто ее не понимал смысловую. Вот. Сегодня как бы есть дефицит на такого, да, человека. Вот. Им практически невозможно стать, потому что надо быть одновременно так, и умным, и талантливым.
Хорошо,
как-то.
ЛДПР, либералы вот. Все-таки.
Вот. Поэтому, да, из ЛДПР куда-то люди потекут. То есть почему мы говорим вообще, что вот новый политический ландшафт будет? Смотрите, коммунисты закончились, ЛДПР закончилась объективно. А «Справедливая Россия» объективно закончилась. Да? На их месте должны появиться новые проекты.
Ну, останется одна единая Россия, нормально?
Вот. Нет, ну, есть, смотрите, вот новые люди,
которые... КПСС же была одна и нормально.
Нет, не было нормально. Она же как раз взорвалась вот в 91-м году.
Так вы говорите, десятками... что и закончится все это как в КПСС.
Вот, чтобы не закончилось, да, чтобы мы вместо революции пошли по эволюционному пути, мы как раз должны за эти два года...
Так и революции в 91-м не было, чё уж.
Ну, почему? В принципе, вполне себе, мне кажется, революционная ситуация была, знаете, когда там по Белому дому стрелялись. Такое
прочее. Это 93-й, вот. Это уже чуть позже.
Нет, ну, я имею в виду, что вся эта ситуация привела, да. Ну, хорошо, 91-й, помните, какие митинги были, да,
да.
Там с толпами, да.
Хорошо, все-таки про либералы. Давайте вот. Коротко. Либерально-демократическая партия вроде как на либералов тянет?
Нет, эту нишу сейчас абсолютно апроприируют новые
люди. Новые люди.
Да, значит, она партия хоть и не классически либеральная, но это как раз про свободу, про мир, про нормализацию, про повзрослевшее общество и про бизнес, да, вот такие основные линии. Плюс у новых людей получилось сделать то, чего не могли сделать правые проекты последние 20 лет. Они нашли нужные слова и нужные визуальные образы, которые как раз ориентированы на тот электорат, который и должен за них голосовать. Это молодежь, и это городские люди. Да, то есть,
если говорить про либералов, то это сейчас новые люди. Кто-то на подходе есть?
Кроме новых людей?
Да.
Нет, ну, еще и старые либералы, да, это Яблоко, например. Да.
Ну, у него как-то не получается в последнее время.
Ну, сейчас выбор МГД покажет, потому что Москва как раз такой древний оплот Яблока. Уж если не в Москве, то где еще? В Питере еще, да? В питерские выборы еще тоже. Кстати, губернатора Питера в этом году выбирают, вот поэтому есть шанс, что они там себя, да, проявят. Вот. Еще есть, ну, как бы осколочные, смотрите, новую партию какую-то хотели, да, регистрировать такую совсем. Вот.
Ну, как-то пока не зарегистрировали.
У них проблема, они все циклятся на, как бы, несодержательную повестку. Например, против войны. Но это не повестка содержательная. Либеральная повестка, она говорит про свободу. То есть вы должны объяснить людям, образ будущего им нарисовать. Вот как вы будете жить через 5, 10, 15 лет? Вот какие свободы будут? Вот есть смысл, например, вам учиться сегодня на менеджера? Или нет, и лучше идти там в армию или в инженера? Есть смысл там вкладываться в бизнес, его развивать? Или лучше уехать и делать его где-то в Турции? Вот содержательный вопрос, на который должна отвечать либеральная партия.
Илья Гращенков, то же самое про либералов. Сергей Маркелов, где они?
Смотрите, чтобы что-то выросло, чтобы что-то появилось, запросы, вот запроса мало. Объясню. Что сегодня происходит с самой идеей либерализма? Вот если чисто технически. Государство, как Илья правильно сказал, за счет патернализма и расширения трактовки слова патернализм, оно стало забирать, то есть оно залезло и забрало. Вот технический пример. Магазины, там, перекрестки, пятерочки, любые магазины, так сказать, у нас частные, по сути, по факту, но цены регулируются, а это чувствительно для государства, как у нас? Государством.
Ну, государство это отрицает все.
Ну, понятно, что отрицает. Так вот, вот она технология. Как бы вот это вот вроде как, чтобы бабушка не подумала, что это не государственный магазин, вот мы будем выдавать какие выверты.
Сейчас, подождите тогда, 494 пишет, главное, что я усвоил из вашей передачи, все партии такая же имитация, как и все остальное в государстве. Типа есть и как бы работает. И вы теперь вот этот пример приводите, конечно, опять про имитацию. И,
так нет, так все, жизнь имитация, государство имитация, политика имитация, все имитация. Мы живем в имитационном мире. Поэтому тут звонящий и писающий ни о какой Америке не открыл. Все, мы говорим об одном элементе имитации под названием политика. Дальше. А, то же самое нужно делать сегодня либералам. Что я имею в виду? Нужно забирать свою часть, вот то, что называется условно в чистом виде, в идеальном виде либеральное, нужно забирать у государства, нужно спорить на эту тему с государством.
Это то есть, возможно? Государство,
конечно, возможно. Конечно, возможно. Но хорошо, только я повторяю, лень, сегодня никто не хочет думать. Почему? Возвращаясь к своему первому тезису, не только опасно, а то, что тебе инструментарий, как молотком быть удобнее, чем столяром. Понимаете, вот сейчас именно так. Политики молотки, а столяром, настоящим политикам быть сложно.
Хорошо, еще один вопрос, кстати,
это важный. Подтверждение инфантилизма Ильи, который совершенно правильно говорит. Политика российская, это здравствуйте, 7-й класс, младшая группа.
Инфантилизм, о котором говорит
инфантилизм,
Илья,
все-таки, я надеюсь. Инфантилизм, то есть детский, да. Имеется в виду, знаете как, в каком-то фильме была такая фраза хорошая. Чтобы, говорит, тебе выжить в этом мире, тебе нужно быть немножко таким слабоумненьким. Ну, и хорошо, тогда у тебя все получается.
Слушайте, вот битва между Папа Карло и Карабасом-Барабасом.
Ну, да, выглядит это именно так. Скажите, Илья, наверное, это вам первому ответить на вопрос. Уже несколько раз люди задали вопрос. Вот эта история с иностранными агентами, угу, которая сейчас развивается, да, и с появлением иностранных агентов в партиях, да, это вот как-то скажется на партийном пейзаже?
Ну, на самом деле, это только, по-моему, Вишневский, да?
Ну, вот сейчас, да, Вишневского признали иностранным агентом. Питер, который
питерский, да, Вишневский, ну, да, я мое личное отношение вообще к истории с иностранными агентами, оно очень негативное. Мне кажется, абсолютно непродуманная история. Очень много людей попало действительно по ошибке, теперь их не знаю даже. Само государство не очень понимает, как включить заднюю, потому что многие согласны, что как бы зря людей туда включили. Вот, есть ряд людей, которые попали вообще непонятно зачем. То есть это такой инструмент, который был задуман как такой, знаете, этот ярлык врага народа. Да,
да, но в этой логике это может так или иначе сказаться на деятельности партии? Ну, вот того же Яблока, к примеру.
Ну, нет, я думаю, что никак. Ну, да, какие-то лидеры могут быть исключены, да, за счет этого клейма иноагента. Вот. Но опять-таки, вот мы видели даже, что иноагенты хотели, по-моему, по Москве пойти единым фронтом и двинуть 45 кандидатов.
Да, Мосгордуму. Да,
Мосгордуму иноагентов. То есть, в принципе, это как раз, да, и как раз «Справедливая Россия» хотела разработать
законопроект. Вышла с инициативой закона, да, да, чтобы запретить иноагентам.
И да, это говорит о том, что они боятся, что эти иноагенты, например, там Татьяна Лазарева иноагент, по-моему, да, вот,
да,
а,
да, да,
вот они говорят, ну а что, типа, говорит, она же все, ее никто не проголосует. Я говорю, да, пусть выйдет на выборы, и вы увидите, что за ней проголосуют.
Ну или не проголосуют.
А вдруг вы, да, она говорит, ну а вдруг она все-таки победит. Ну, понимаете, то есть как бы есть некий страх, да, то есть вы как бы, короче, вот смотрите, к нашим зрителям, они говорят, что нет имитации, да, и нет, да, только политического пространства. Вот. Но проблема в том, что как бы запросы есть, а политики нету. Почему мы к стенке в итоге придем? Ну, да, потому что дайте людям политику.
Нет. А есть ощущение, что нет запроса. Вот смотрите, 162-й пишет, все успешные страны сначала экономику развивали, а потом производственные отношения потребовали появления нужных политических сил.
Вот. У нас не слабая экономика.
Тут, правда, дальше написано, либералы в российском варианте не нужны ни при каком экономическом укладе, но давайте вот этот спорный момент сейчас уберем, а в принципе, ну мы не доросли еще просто до этого. Да,
потому что у нас все либералов мыслят по 90-м, что это люди, банкиры, которые просто тут бабки пилят и отправляют их на Запад. Вот типа вам либералы. Это не либералы. Либералы, это, говорю, люди, которые формируют вам ту среду внутри страны,
либералы,
когда вы можете...
Либералы — это что-то более широкое, чем вот...
Ну это мировоззренческое, ну, да, основа. То есть у них мировоззренческое, то, что Илья говорит, правильно я понимаю?
Конечно.
Это мировоззренческое. Свобода, передвижение.
Нашего, давайте, да, вот я вас спрашиваю, радиослушатели, вам что, свобода не нужна гражданская? Вы не хотите, чтобы вы могли здесь, например, свободно заниматься бизнесом? Вы реально хотите, чтобы вам государство ноги переставляло и говорило, например, какую там музыку слушать и в какой квартире жить? Вот вы этого хотите, я не понимаю. То есть, и вдруг вот выяснится, вот, что вы все либералы, что ли, тогда? Вот, ну, хорошо, давайте называйте слово, давайте называйте словом демократы, или давайте называть словом прогрессисты.
С демократией тоже нехорошо, с прогрессистами тоже проблемы возникнут. Зачем партии, которые сидят на бюджете и только разговоры разговаривают? Это Вячеслав, наверное, напоминает о том, что вот чем больше мы за ту или иную партию голосуем, тем больше она денег получает из бюджета.
Ну, смотрите, это тоже такая странная история, да? С одной стороны, государство прикормило политические партии.
Это прикорм?
А, ну, конечно. Ну, если вы управляете этим, как бы, да, как вы там сказали, театром, да, вот, Карабас-Барабас, конечно, вы своих кукол прикармливаете. Но как только появляются независимые проекты, их также громят, сажают и там высылают людей из страны, просто потому что боятся, что она неуправляемая. Вот попробуйте, войдите, вы, ну что, у вас нету несогласованных там, да, партий стрёмных, пожалуйста, поучаствуйте в деятельности какой-нибудь вот неофициальной партии. Я посмотрю, как у вас это получится.
Это как раз в этот момент кстати,
кто-нибудь... Надеждин же будет эксперимент делать, да, с гражданской инициативой, со вторым Нечаевым? Мне затеяли единый день в этом году, посмотрим.
Второй Нечаев вы его
второй называете. Нечаев,
это, да, который министром экономики
был. Да, министр экономики, который гражданскую инициативу держит. Он же сказали, они в Казани, в Тартарию пойдут в парламент, еще куда-то, как бы он там шашкой махал, деньги есть. А,
вот видите, Костя вам пытается объяснить по поводу либерализма. Мне не нужна свобода по-иноагентски.
И что это значит?
Не знаю. Я бизнесмен, пишет он, голосую за Путина, мне свобода по-иноагентски не нужна.
Не, ну это люди говорят о том, что им не нужны гражданские права.
То есть либерал в том виде, как я его себе представляю. Так что вот это вот ваше расширительное толкование ему не интересно.
Нужен русский, сегодняшняя актуальная версия, что такое либерализм.
Видимо, да.
Не прокатывает вот такое прям основополагающее.
Ну это, видимо, такой, знаете, старый европейский либерализм, вот, который был до там, появления всяких там... На самом деле в Европе же началась такая же диктатура, какая там случилась и в коммунистические времена, когда вам действительно диктуют, что вы должны там, да, уважать права трансгендеров и прочее, иначе вас
смотрите, вам, кстати, совсем не опираясь на запрос публики.
285-й пишет, а в Китае же люди занимаются бизнесом, и у них все получается без каких-либо либералов.
Смотрите, там очень развиты разветвленные системы. Много в Китае различных типов устройства. Пекин и Гонконг, или там кстати, Макао, да. Это абсолютно разные истории, чем прям внутренняя Монголия, да, и здесь люди, занимающиеся бизнесом в Пекине. Нет,
Китаев на самом деле действительно несколько. Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, два голосования продолжается. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот президент подчеркивал, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой. Он говорил, что для России исторически подходит только централизованная власть. И все действия президента вот сейчас показывают, что он готовит страну к возможным столкновениям к Западу. В этих условиях разве разумно начинать на государственном уровне организовывать какой-то новый политический ландшафт, причем именно через расширение количества партий? Может быть, разумнее как раз закрепить то, что вот это сплочение, которое было, показало выборы.
То есть партии не нужны?
И нужно сокращать партии.
Понятно. Только вот единственное, президент готовится к противостоянию, и я вот что-то не помню, чтобы Путин что-то подобное говорил.
Я тоже не помню. Мало того, у нас есть Конституция Российской Федерации, я призвал бы всех соблюдать ее. У нас есть конституционный строй, основанный на плюрализме, конкуренции партий и так далее. И вот эти разговоры о том, что давайте опять вернемся во времена Советского Союза с одной политической партией, я бы воспринимал как в сторону экстремизма, если честно.
Так, либералы, слушайте, как оказывается, многослойно определение либералов у людей. Конечно. Ну вот, например, человек совершенно свободно задает вам вопрос 404. А что, разве либерализм и свобода – это синонимы?
Ну, учитывая особенно...
Да-да-да. Но у человека есть вопрос по этому поводу. 7373948. Продолжаем. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я считаю, что партии сейчас – это уже абсолютно выжженный инструмент, который, кроме бла-бла-бла на телевизоре и там, в своих кабинетах ничего не делает. Вот живой пример. У меня дом в деревне. В деревне 50 домов. Дом соединяется между...
Подождите, а партия-то тут при чем?
Объясняю. Да, слушайте, объясняю. У нас нашу деревню с общим магазином соединял мост, который бы соединял две деревни вместе. Мост развалился за время. 10 лет назад пришли ребята, молодые из партии КПРФ. Материал у нас был для ремонта моста.
Слушайте, не было... Извините, вы сейчас... вот либо сейчас вы говорите, при чем тут партия, либо я не понимаю. У нас разговор
партия
про другое.
Выделила ребят под своим флагом.
Слушайте, вот партия должна выделять ребят под своим флагом, чтобы мосты ремонтировать? Или это все-таки про другое?
Ну, опять это опять то, что я говорил про эту окружку, где все перепутано, где Единая Россия как бы присваивает решение правительства, правительство поддерживает решение Единой России и так далее. То есть это вот, к сожалению, вот она реальность политическая, в ней надо быть эффективным. В Нина, вот она такая.
А так, и тогда это надо будет ремонтировать мост. Вот, да. Илья Гращенко.
Будут, да.
У нас такая политика.
Вот это все с советских времен, когда была базис и надстройка. Да? КПСС была надстройка, и она говорила базису, что делать. И у нас люди так и привыкли, что политическая партия говорит, вот мост, иди и строй его в том-то поселке.
А вообще-то партия для того, чтобы как раз говорить.
А политическая партия нужна для чего? Чтобы она сформировала, вот как вот вы говорили, да, в муниципалитете какого-нибудь там Германии. Вот у вас, например, эта деревня находится там в районе, где, например, преобладают, да, коммунисты. Вы выберите себе мэра-коммуниста, да, или там главу муниципалитета, и там губернатора, вот, и пусть как бы он, да, нарисует вам ту программу развития, которую там вы считаете адекватной. И вот с него требуете, да.
А через 5 лет,
если... Когда он во власти, а не когда, да, он...
Просто смотрите...
В борьбе за власть строит мост.
Да, потому что вы все равно... Смотрите, любая муниципальная история, она травмирующая. То есть вы первый раз выбираете дурака, вот, потом через 5 лет вы, ну, может быть, это, повторяете...
Условно говоря, дурака, давайте все-таки.
Нет, ну, так, нет, действительно, например, вы выбрали мэра. Ну, как люди обычно говорят, мы выбрали мэра, а он нас обманул. Ну, потому что вы выбрали какого-то, да,
который... Выберите другого,
да. Говорит, ну, как с Ельцином было, да, Горбачев говорил, там надо 30 лет на переустройку Советского Союза, чтобы через 30 лет быть там в Едином Европейском Союзе. А я же говорю, да, он за 2 года все сделал. И все-таки, о, вот, чувак, конечно, мы за него голосуем. Вот. И то же самое с мэрами. Мэру говорит, все фигня, сейчас мы будем жить, как в Москве. Все, о, побежали за него голосовать. Вот первые 5 лет прошло, вот, может быть, некоторые люди не лечатся. Они второй раз за него проголосуют. Вот. Но на третий раз, но это будет через 15 лет, они уже выберут адекватного человека. И это травмирующая история, как формируется нормальная власть на местах. У нас люди по-прежнему верят в чудо, героев, о том, что кто-то будет о них думать. Кстати, вот это вот такая, ну, вот история.
Тут некоторые жалуются, что на детских площадках в Москве висят щиты при поддержке «Единой России». Они, мол, присвоили фактически деньги города. Но если они поддерживали решение о строительстве детских площадок, будучи у власти, они действительно поддержали, а что такого-то?
Вот, да, люди говорят, где самостоятельность? Вот не нравится, вот пойдите, устройте микромитинг, например, да, вот напротив площадки. Какого черта вы там присваиваете?
А вас потом заметут.
Ну, заметут, а это тоже политическая зрелость. Ну, заметут. Одно дело замели 10 человек, а другое дело замели 1000 человек. И за что? За что они там конкретно предъявляют главе своего? Отпустят? Отпустят, и мэра этого в итоге в отставку отправят.
Вот, да, как моя сестра, продолжаем про либералов, это, видимо, надо отдельно как-то довольно долго изучать. Моя сестра считает себя либералом, пишет 417-й, все ради себя, налоги платить не хочу, ей все должны, хочу, как в Европе. Какой-то странный либерализм получается. Так
вот в том-то все дело, Юр, что когда люди вот такие
пишут... Это какой-то придуманный.
Да, 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 нет, вообще есть это определение, если я как бы по базовому образованию...
Последняя минута эфира.
Врач-психиатр, могу сказать, это называется конструктивный бред. То есть, когда люди в одном вопросе смешивают все. И эзотерику, и астрологию, и веру в Иисуса Христа, и все. Вот такие вопросы. Вот мы получаем, вот так политики и формулируют.
Это называется конструктивный бред. У нас было 2 вопроса. Ожидаете ли вы появления новых партий среди парламентских в ближайшее время? Были варианты? Да. И не одну. Да, по минимуму, может быть, одна. Нет, не ожидаю, не думаю об этом. Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Нет.
Нет. Нет, вы думаете. На самом деле, нет, самый популярный ответ, 48% дают такой, 34% не думаю об этом вообще. То есть это про деполитизированность.
Не попадает.
Да, 7%, 11% да, по минимуму. Ну и потом мы спросили, а вы член партии? Да, нет, не уверен. Как вы думаете, нет, самый популярный
нет
ответ?
Да, да, тоже нет.
Хорошо, да, нет, да. 91% я не член партии, 5% не уверен в том, что я член партии, и 4% уверенно говорят, я член какой-нибудь партии. Сергей Маркелов, Илья Гращенков, я благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо.